Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Я Сергей Корзун. А гость мой сегодняшний писатель, поэт, кстати, публицист, можно и так сказать, Владимир Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Да, непосредственным поводом выход в свет «Трибунала» новой пьесы. Вернее, она немножко переписана, насколько я понимаю. Она появилась в целом виде в приложении к газете «Совершенно секретно». Она еще притворяется большим интервью, которое главный редактор Люда Терень взяла у вас тогда. Написана она была, напомните, когда...
Она была написана, первый вариант был написан в 85-м году.
А, даже в 85-м?
Да, в 85-м. Когда я жил еще в эмиграции, лишенный гражданства российского, то есть тогда советского, и было мало надежд, что она когда-нибудь здесь как-то осуществится. И первый вариант я предложил за неимением другой площадки, предложил радиостанции BBC, вашим коллегам. Вот. И мы там сделали из этого радиопьесу и играли всем коллективам BBC, русской службы. И я вот там участвовал тоже, играл какую-то роль, какую даже не помню.
BBC, и... она смешник вы. Я помню, тут обновил еще воспоминания, читал, как вы писали, как вам гонорары присылали с BBC,
да,
когда
вы
в Мюнхене были.
Да.
Сколько там, 5 лет продолжалось, не на тот адрес, меняя постоянно адреса, хотя вы лично вписывали им туда, куда
отправляли. Да, совершенно верно. Да.
Ну что, давайте о «Трибунале» два слова. Пьеса читается, я прочитал почти всю, пробежал. Она есть, собственно, и на сайте, субсекретно. В общем, читается как совершенно современно. Вы ее именно адаптировали
под современные процессы. Ну, я ее, собственно говоря, я и занимался сейчас, почему я ее, я считаю ее новой пьесой, потому что там я использовал, ну, я так скажу, что когда я ее написал, вот, мне казалось, что это очень современная такая тема, и она была современной. Вот, ну, мне прием такой я придумал, и он мне очень нравился, потому что там человек приходит в театр, вот, и там происходит на сцене какое-то действие, он спрашивает, а что вы будете играть? А они говорят, а мы будем играть в трибунал, судить будем, вы кого? Он спрашивает, а они говорят, ну, мне все равно... например, вас, да. И начинает его судить, действительно, сначала ему кажется, что это игра, потом оказывается, это не игра, его действительно всерьез судят, и он оказывается во всем виноват. Так вот, я эту пьесу написал, вот так, как я говорил, значит, я ее где-то напечатал, потом вот мы играли ее на BBC, потом открылся для меня Советский Союз, и вдруг я получаю в 89-м году письмо от Плучика Валентина Николаевича, который, значит, предложил мне поставить это в театр. Это сатир. Я, естественно, охотно согласился, и пьеса была поставлена. Но шла она недолго. Она недолго шла, потому что, как мне сказали, пришла дочка Хрущева, то есть дочка Горбачева, извините, пришла, а там один актер играл одну роль, чего я совершенно и не предполагал, играл, пародируя Горбачева. И она, дочка, решила, что это антигорбачевская пьеса, хотя она не была такой. В общем, короче говоря, Плучик испугался и сам ее снял. Вот. И потом прошло какое-то время, я смотрю, пьеса, в общем-то, устарела, потому что, ну, время куда-то ушло, советские реалии какие-то ушли, устарело. А мне было жалко этого приема, вот, и мне показалось уже, собственно говоря, и тема отошла в сторону, а теперь я смотрю, тема-то вернулась, а прием остался у меня тот же, и то есть совершенно новые реалии к сюжету моему совершенно подходит. Поэтому я переселил героя вот в новое время, и все заиграло по-новому.
А следите внимательно за тем, что происходит в этом новом времени.
Ну, да, я слежу.
Болотное дело.
Слежу, болотное дело. Я даже там состою в какой-то круглый стол, там, который за болотным делом занимается. Значит, слежу. Ну, так не хожу никуда, а так на расстоянии слежу.
А чем вдруг решили журнальный вариант или других вариантов просто не предоставилось? Может, книжку выпустить?
Нет,
может, взял кто-то? кто ты.
Да, нет, книжка у меня тоже будет. У меня книжка будет, там у меня будет сборник пьес. Это у меня не единственная пьеса. Поэтому там у меня будет сборник пьес. Вот. И что? Ну, вот так и потом, не знаю. Я надеюсь, что театр какой-нибудь возьмет.
Но пока не было предложений.
Ну, есть какие-то, просто мне не хочется о них говорить, потому что они такие, эти предложения настолько неясные, зыбкие, поэтому, чтобы не сглазить, я помолчу пока.
Ага. Ну, в общем, те, кто будут читать, те, кто еще не знаком, есть так многое, что роднит еще и с Москвой 2042, и, собственно, многое вопросов сегодня о том, к вам доживем до 2042-то, как вы думаете?
Ну, может быть, уже отчасти и дожили, так что уже
доживем и перегоним, как догоним и перегоним, так доживем и переживем.
Совершенно верно, да.
Слишком, может, оптимистичный вариант, конечно.
Нет, ну, в буквальном смысле, конечно, я большинство радиослушателей, я-то не доживу, но большинство радиослушателей, если буквально говорить, но большинство радиослушателей доживет, я надеюсь, в благополучие и в здравие.
А вот смотрите, не обидно, что так все возвращается, и ваш первый вариант пьесы «Трибунал» в 85-м году, и «Москва-2042», когда она была написана, тоже в 80-е?
Ну да, она была написана, я ее начал в 82-м, закончил в 86-м.
Так. Какие ваши мысли по поводу истории? Она вот так кругами ходит, либо по спирали, как нас учили там на курсах?
А вы знаете, ходит кругами, пожалуй. Вот я ее задумал, почему там дата стоит. Я ее задумал в 82-м году и решил взять какую-то круглую дату, начиная с того времени. Вот. И когда я ее написал, я ее должен сказать сразу, что я ее не писал как пророчество, я ее писал как предупреждение, что вот я сам надеялся на какое-то лучшее развитие событий, но я хотел сказать вот советскому обществу и советским вождям, что вот если дальше будете идти в эту сторону, то вот примерно к чему вы придете, неизбежно. А потом, когда я написал, вот, и многим мои предсказания показались дикими, и несуразными, и несвоевременными, а тем более началась перестройка, время пошло куда-то в другую сторону, то есть события пошли. А потом я стал смотреть, и смотрю, так постепенно все вот эта вот дорога, по которой мы идем, она все время туда сворачивается. Вот вроде отошли в сторону, и опять на нее сворачиваем. Получается, у меня в самом романе там такая отраженная действительность. У меня как бы человек что-то написал, а потом это случается в жизни. Вот. И даже там есть такое, можно предположить, что если бы автор написал иначе, то иначе было бы все другое. Некоторые мои друзья так и шутят. Вот ты перепиши конец, и будет все хорошо. Вот.
Да, тут вот одно из сообщений, пришедших до эфира, от Анклас, подпись. «Москва-2042» уже почти реализована. Гложет сомнение, что на днях по книге вашего коллеги «Остров Крым» начнут действовать.
Да. Ну, хорошо, да, похоже, да. В конце концов, мы можем соединить эти две республики. Вот. И что из этого получится, да.
Вот смотрите, вы вернулись сюда и живете здесь. Дочь у вас в Германии, насколько я понимаю, и уже и пишет, соответственно, на немецком языке. Понятно, что вы можете сравнить, как живут. Вот многие говорят, там, в России свой путь, и в связи с Украиной, о которой еще говорим, там этот вопрос тоже поднимают. Вот два мира, два Шапира,
два мира, это
же как шутят. Можете сравнить. Вот Германия лучше по-человечески, чем Россия живет? Вот.
Да. Германия живет намного лучше, и дело в том, что вот когда говорят, у нас сейчас, по-моему, меньше таких разговоров, а какое-то время у нас было, что вот лучше, демократия или колбаса. Так вот, там, где демократия, там есть колбаса, а где демократии нет, там или нет сегодня, или не будет завтра. Вот. В Германии жизнь просто, она намного лучше по разным параметрам. Вот я, знаете, я вот когда бывает долго живу в России, потом приезжаю, сколько-то месяцев живу, потом приезжаю бываю в Германии и радуюсь там в чистоте, например. Вот я хожу там, очень редко чищу ботинки. И если я езжу на машине, я редко мою машину, потому что все чисто. Потому что я, когда, помню, еще приехал, ну, правда, сейчас у нас тоже в этом смысле картина изменилась, но когда я приехал из Советского Союза, то вот я когда заходил в магазин, мне все время казалось, что это благополучие сегодня. Завтра ничего этого не будет. Но вот с тех пор уже прошло больше 30 лет. Вот там все это есть. Там жизнь стабильна. И я хочу к сегодняшнему дню еще подчеркнуть. Она, кроме всего, стабильна, потому что происходит регулярная смена власти. Когда власть не меняется, тогда никакой стабильности как раз и не бывает. У нас вот оправдывается тем, что оправдывает не смену власти, а оправдывает тем, что нам нужна стабильность. Так вот, стабильность достигается только путем регулярной смены власти.
А вот смотрите, сегодня на верхних этажах власти очень много говорят о том, что Европа загнивает. Ну, Европа, имею в виду Запад в целом, да, что там допускают вещи, которые допускать нельзя, в том числе однополые браки, воспитание детей в однополых семьях, да много чего. Да. В общем, Содом с Гоморой вместе. И только Россия может отстаивать некие традиционные или традиционалистские идеалы. По вашим ощущениям, вот это загнивание там видно? Может, действительно просто слишком быстро общественное мнение идет вперед, и люди не успевают за ним ментально?
Ну, я не знаю. Я этого загнивания не наблюдаю сам лично. Ну, хотя
гей-парады там.
Гей-парады я видел только в Берлине. Кстати, в Мюнхене я не видел. Я видел однажды гей-парад в Берлине. Мне лично это чуждо, но я никогда бы, если бы у меня была такая власть, такая возможность, я бы, конечно, никогда не стал запрещать это. Кроме того, поскольку на Западе никто этого не скрывает, и поэтому я знаю, у меня есть несколько знакомых, они гомосексуалисты. Меня сначала это шокировало как-то все, но потом я привык и увидел вполне нормальные, вполне хорошие, ничем не отличаются, а некоторые даже вообще очень добрые люди. У меня был такой друг, известный немецкий писатель Хорст Бинек. Он был гомосексуалист, но очень добрый человек. Он помогал очень многим людям, которые попали в беду, которые нуждались. Начинающим литераторам помогал. Умер, оставил какое-то наследство, тоже завещал на благотворительность. Так что вот это не верно. Я приехал туда с советскими или с российскими предрассудками, понимаете? А потом, когда пожал, посмотрел, ну что, мне это мешает, мне это не мешает.
А раннее половое воспитание, например, в школах там? У нас пишут о том, что чуть там не с младших классов обязательный курс, который надо обязательно посещать, и все ровно так и описано, как есть на самом деле. Уж никаких аистов там, в общем, рядом не было.
Вы знаете, что, ну, может быть, это вопрос дискуссионный, но во всяком случае, я знаю, вот я спрашивал там немцев, очень многие немцы, они ходят в баню, например, ходят мужчины и женщины в одну баню, и семейные люди, так в семье тоже, и вот если есть сауна, они идут всей семьей, мама, папа и дети. Я спрашивал, а как, говорю, вот так вот при детях, а что дети должны с детства, с раннего детства просто понимать, что это папа, это мама. Они чем-то друг от друга отличаются. Вот. Потому что ведь дело в том, что если нет этого воспитания, дети-то узнают. Уже годам к 10, я думаю, так 90%. Лично я узнал кое-что, когда мне было 11. Но это было потому, что я был запоздалого развития и жил в деревне. Вот. Хотя, когда мне объяснили, я понял, я видел там всяких животных, как это у них происходит, и в общем, все встало на свои места. Так что, так или иначе, вот однажды в газете «Русская мысль» шла дискуссия тоже. Там, между прочим, мигранты тоже очень антизападно были настроены, даже те, которые жили там всю жизнь. И вот говорили о том, значит, допустим, вообще можно ли показывать эротические фильмы. Да. А тогда Буковский, даже говорили о порнофильмах, и Буковский такую реплику написал. Его тоже спросили, можно ли он сказал, лет до 14, почему бы и нет, а потом неинтересно. Так что в какой-то степени должно быть, потому что мы же узнаем, то есть мы дети, узнаем друг у друга, да, и потом бывают у нас самые дикие представления. И кроме того, и разочарование в родителях бывает, во всяком случае, вот в моем поколении это точно так было, что как, неужели и родители этим занимаются, за голову люди хватаются, вот, дети, у них жуткие переживания по этому поводу, поэтому как-то объяснить.
Вот смотрите, общественная мораль все-таки не всегда успевает за этими изменениями, но можно напомнить, что и фильм «Эммануэль» известный, эротический, да, был во Франции, да, запрещен какое-то, да, время, прежде чем широко идти на экран, да, и поставить там рекорд в свое время, да, по длительности посещения, да, его. Все-таки не слишком ли быстро происходят эти изменения, на ваш взгляд, в западном мире? Там одно разрешили, там другое. В Голландии марихуана, в Уругвае сейчас вообще там первая страна, где можно будет относительно свободно выращивать и употреблять. Вот все эти изменения, они во благо цивилизации, либо к ним надо относиться со стороны?
Нет, ну, марихуана в Голландии, она, по-моему, всегда была разрешена во многих странах.
Сейчас, просто... более того, ограничения еще даже ввели, ну, какие, да, для иностранцев в первую очередь.
Ну, да, 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 но тем более, но во многих странах, наоборот, устражается, контроль становится более строгим над наркотиками. Но наркотики – это совсем другое дело. Наркотики – это то, что реально вредит здоровью конкретного человека, разрушает и человека, и общество разрушает, если это распространяется. Это совершенно другое дело. А то, что не мешает... Ну, кстати, мы с вами отошли от детского воспитания. Это, ну, как-то просвещать, наверное, детей надо, чтобы они имели какое-то представление.
То есть ничего страшного нет?
Нет, но это не значит, что им надо давать наркотики.
Владимир Войнович, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте на несколько вопросов ответим. Илья из Ярославля. Владимир Николаевич, на ваш взгляд, есть ли у нашей Родины сегодня настоящие враги извне? Если есть, то кто?
Ну, наверное, какие-то есть, но таких больших, я думаю, нет. Я думаю, что...
Если вы их не знаете.
Я их не знаю, я думаю, что мы их больше выдумываем, этих врагов, для того, чтобы оправдать что-то, что у нас идет не так. У нас часто говорят о каких-то силах, которые о нас, вот просто я уверен, они даже и не думают о нас. Они себе живут своей жизнью. Это, знаете, вот у Лескова есть рассказ «Железная воля». Там такой Гуго Пекторалис, который со всеми соревновался в выносливости. И в конце концов там он попал на поминки своего одного врага. И там на поминках поп ел блины. И Гуго Пекторалису сказали: «А вот ты столько не съешь». И он сказал: «Съем». И стал с ним соревноваться. И в конце концов подавился, потому что не справился он с этим. Так вот, мы все время... А поп на него не смотрел. Вообще, даже поп с ним не соревновался. Вот. А мы все время вот с кем-то соревнуемся и смотрим, что эти вот нам хотят это. Это, наверное, очень интересно жить, когда вы знаете, что все время кто-то за вами следит, кто-то за вами охотится, кто-то хочет отравить колодец, из которого вы берете воду. Вот. Конечно, когда Советский Союз существовал, тогда действительно были серьезные враги, но Советский Союз их сам плодил. У нас вот когда говорят о холодной войне, кто ее начал, да, и так начал-то всего Советский Союз, потому что идеология Советского Союза была такая, что мы должны были устроить мировую революцию везде, и везде построить коммунизм, вроде как у нас. И еще даже Хрущев говорил, что к американским капиталистам, он говорил, что мы вас похороним. А что те должны были делать? Они должны были ждать, пока их похоронят. И кроме того, Советский Союз везде тренировал террористов, которые сейчас к нам бумерангом возвращаются и так далее. А сейчас Россия настолько она ослабла, и все-таки пока что у нас нет никакой такой доктрины. Мы все выращиваем, какую-то вынашиваем национальную идею. Пока мы ее не выродили, пока, я думаю, что у нас нет никаких врагов. И...
Еще один вопрос от Ильи. Что для вас значит русский? И может ли национализм быть спасением в современном мире или только погибелью? Ну, сначала давайте о том, что для вас русский, для вас сербский Михаил. Вообще, я должен был вас как Владимир Воинович представить, да?
Ну да,
как
нет.
Твардовский по легенде.
Да, Твардовский не по легенде, я правильно, правда, так меня называл, потому что я ему сказал, мой отец настаивал на том, чтобы его называли Воинович, но я привык, потому что я всех не перевоспитал, и поэтому я сам привык. Я, когда я здесь, я говорю, что я Войнович. Если я в Сербии, я говорю Войнович. И в Германии тоже я говорю Войнович.
Так что вот, значит так. Быть русским, да. Сербско-еврейским?
Да,
парнями,
да. Ну, вот я бы сказал, что я... Ну, у меня такая стандартная точка зрения, что если ты родился в России, говоришь на русском языке, если русская культура твоя культура, русская литература твоя литература, ну, это смешно. Вот, ну, у меня действительно у меня сербские корни, еврейские корни, все. Но я не могу сказать. Мне иногда говорят, а ты скажи на зло. Да, вот я еврей. Но я не могу сказать на зло, потому что не хочу. Я не чувствую себя так. Почему буду говорить кому-то в угоду или даже на зло? Я родился. Я не знаю. К сожалению, может быть, если бы я родился с этими же корнями в Сербии, то я бы считал, наверное, себя сербом. Если бы я родился. Опять же...
Так в Сталинабаде родились, между прочим.
Да, родился я в Сталинабаде, могу считать себя таджиком и гастарбайтером. Да. Но я, правда, таджикского языка, к сожалению, тоже не знаю. Если бы я родился с этими же корнями в Израиле, то, наверное, я бы говорил, что я еврей. Если бы вот те же папа и мама, но вокруг меня был бы иврит, и я бы говорил на иврите, думал, писал бы на иврите. Конечно, бы считал бы себя евреем. Поэтому я считаю, так, кто родился, кто сам... Короче говоря, это...
Самоидентификация.
Да,
ага. Национализм верно. Может быть хорошим? Вторая часть вот вопроса.
Это вопрос для меня такой сложный. То есть я не знаю, но вот этот вот национализм, который когда-то в России для русских, это просто... Это не только плохо, это и глупо.
Потому что все, кто родился, кто хорошо знает язык, кто пишет на нем, всех считают русскими.
Да всех, вот все-таки так. Все, кто считает себя русскими, они есть русские.
А
вот
если их всех защищать? Россия вот для таких русских, а пришельцев, ну, не надо. Будьте пришельцами здесь, чувствуйте себя гостями.
Пришельцы вот. Какие?
Ну, те же, не знаю, гастарбайтеры, до тех пор, пока они, скажем, не ассимилировались.
Допустим, нет, ну да, да? Нет, ну, как, нет, ну, так это же они сами, наверное, не чувствуют себя. Я, например, я выдаю большой секрет, но у меня, например, есть немецкий паспорт, и в немецком паспорте написано «национальность немец», значит, но я не могу сказать, что я немец, я не чувствую себя немцем, и не могу никак чувствовать. Так, если где-то по документам, если мне нужно, там, если я еду и оформляю куда-нибудь визу, что редко бывает с немецким паспортом, и спрашиваю, но все-таки я им пользуюсь, я тогда пишу «национальность немец».
А в эфире в германском говорите, наверное, что вы немец.
Нет, не говорю.
Владимир Войнович.
Мне там не поверит.
Владимир Войнович, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Перерыв на новости и рекламу. Вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня писатель Владимир Войнович. Украина у нас на первом месте в новостях уже не первую неделю. Давайте об Украине немножко поговорим. Трогает, очевидно, в России, потому что бывшая часть Советского Союза, так или иначе, родственный народ, да и напрямую родственников много, да и часть вашей жизни, насколько я помню, с Украиной была связана. Что думаете, если вот сейчас картинку у нас тут, Евроньюс работает, показывает картинку в том числе с Украины, и сообщили как раз о том, что два митинга, Евромайдан и анти-Евромайдан, коммуницируют через два ряда КАМАЗов. Ну, пробуют говорить, что уже хорошо само
по себе. Да, я видел даже сегодня по телевизору там какие-то попытки. Вот, ну что, конечно, меня это трогает, кроме всего, потому что я вообще на Украине прожил свою юность, вот, и у меня там родственников много еще осталось, вот, ну, и по всем причинам, по общим причинам, по частным, по личным причинам. Меня это трогает, ну, что, я не знаю, ну, это похоже на то, что в меньших масштабах было у нас тоже был один митинг, потом привезли на митинг других, но я думаю, что эти люди, они не будут представлять собой две равные части, потому что когда люди действуют за деньги, в чем я подозреваю тех, которых привезли, вот, что они не бесплатно туда приехали, они обычно за деньги люди работают хуже, чем за идею. Вот в таких
вообще
случаях.
Из Запада и с Востока. С Запада точно так же, по некоторым сведениям, едут автобусы из Львова, западенцами.
Помощь антиявнуковичам. Да?
То есть вы верите, ну, что да. Все, кто стоит на Евромайдане, они вот вышли туда просто по велению души. Бросили работу, учебу.
Это, наверное, напоминает битву при Калке.
Великое стояние.
Противостояние войск Дмитрия Донского и кто там с татарской стороны. Вот, может быть, выслать Пересвета и того его противника.
Значит. Ладно, может, даже о тактике не будем говорить. По сути, вот, имеет право Украина и при каких условиях имеет право идти в Европу ровно туда, ближе к вашей дочери, скажем, туда,
да,
к Германии.
Ну,
да. Или она должна остаться, потому что она сразу в России одно и то же.
Вы знаете, что мне на этот вопрос ответить легко, потому что я за то, чтобы и Россия шла туда же. Вот вы меня спрашивали, что, значит, чем отличается, скажем, Германия и Россия в этом, ну, в том смысле, что вот эти демократические страны, настоящие, не народно-демократические, не демократические в кавычках, а настоящие демократические страны, в них же все, в них и мораль выше, несмотря вот на однополые браки, а все-таки там гораздо более людей искренне верующих, которые идут в церковь, вот, не потому, что это модно, а потому, что они всегда туда ходили, и вера, и мораль выше, и меньше воруют, и меньше врут, кстати, вообще-то ложь у нас такая, у нас вообще настолько принято лгать, вообще лгут друг другу, лгут подчиненные начальникам, начальники подчиненным. Больше того, начальники требуют от подчиненных, чтобы они им лгали. Если начальник говорит ему правду подчиненного, его могут за это наказать и так далее. Так вот, там просто, ну, я не знаю, там в Америке, например, вообще считается ложь преступлением просто. Вот, скажем, когда была знаменитая там история с Клинтоном, так его судили больше не столько, собирались устроить ему процесс импичмента не столько за его грехи такие реальные, а за то, что он врал, за то, что
под присягой
врал. Да, вот это считалось очень большим преступлением, понимаете? Так что мораль там выше. И сколько бы у нас ни говорили, а у нас там меньше говорят о морали, но она выше. Вообще, тут еще так, у нас любят говорить о том, чего нет. Вот, но очень много об этом говорят. Как сейчас, например, это, к слову, я скажу, сейчас у нас пытаются улучшить имидж России за счет каких-то там пропагандистских действий, хотя имидж России лучше всего улучшать тем, что делать жизнь в России лучше, чем она есть. Более не только материально хороший, но и более достойный во всех отношениях.
То есть можно вас даже не спрашивать, знаешь, в последнее время на митинги не ходите вообще, но если бы были там, то были бы вот на Евромайдане.
Ну, да, душой был бы там, да, просто я не хожу, потому что уже возраст мне мой ограничивает.
А тянет, хочется или уже надоело?
Нет, хочется. Но с другой стороны, это так же, как вот, например, спорт. Я небольшой болельщик, но иногда смотрю хоккей или футбол. Мне кажется, по телевизору удобнее, потому что видно и то, и это сам Майдан. Я вижу тоже с разных сторон. Если бы я был внутри, я бы видел только своих соседей. соседей. Хотя, ну, вообще хочется, конечно, там побывать внутри.
Ну, на вопрос Дыбенко уже почти ответили. Вторая его часть. Нужно ли России становиться одним из участников конфликта нынешнего на Украине? И как, кстати, к идее разделения Украины относитесь? Все многие высказывают, и не только официальные лица, но и яркие публицисты, такие как Лимонов, например, там...
Нет, ну я против разделения, но какой-то разница есть между Западом и Востоком. Вообще вполне возможно. Можно предположить, что она когда-нибудь разделится, но желать этого я бы не хотел. А так...
России надо держать не просто руку на пульсе, вот хватать за руку Украину, как она сейчас.
Так она и хватает, но вот когда, чем больше она хватает, у нас же мы достигаем, то есть мы, я имею в виду Россия, достигает обратного результата. Мы уже это пробовали в 2004 году, когда выигрывал Ющенко, а мы поддерживали Януковича, и, собственно говоря, и оранжевая революция, это была просто пересчет голосов, вот чего она достигла.
Вообще массы могут сейчас в нынешних условиях вот уличное противостояние сыграть роль в изменении ситуации? Кстати, в вашем же трибунале тоже оканчивается, ну, не выдам большую тайну, да, тем, что вот тот человек, которого судили, в итоге его не просто оправдывают, а он уже сам возглавляет типа там революционный трибунал или что-то в этом роде, из-за того, что улица решила, что прав именно он. Улица всегда права, и может она решить вот эти вопросы?
Ну, улица права не всегда. Это мы знаем по Октябрьской революции или Октябрьскому перевороту. Как... Я все-таки считаю, что это революция со всеми последствиями. Это такое огромное событие. Так что улица потом может добиваться совершенно против... Она, улица может привести к власти людей, которые эту улицу потом... которые этой улице уже не позволят собираться вместе. И это мы видим это в истории много таких примеров, но может быть и наоборот.
Несколько вопросов, не относящихся к Украине. Может, еще вернемся и к Украине. Тут вот Симен 2002 спрашивает вас, на чем основывается ваша убежденность в том, что причина смерти Александра Галича – несчастный случай?
Я вообще никогда этого не говорил. Нет. У меня такой убежденности нет. И больше того, я подозреваю, что это не просто несчастный случай. Я не могу утверждать, потому что я ничего не знаю. Но просто как-то так совпало. И эта странность его гибели наводит меня на разные подозрения.
Владимир Николаевич, давайте вот два слова скажем тогда о писателях, и о ваших современниках, и о нынешних писателях. У вас язычок такой острый, в общем, вы о многих высказывались так по-разному, и с Твардовским там не всегда все в порядке было, и, скажем, и с Евтушенко довольно много спорили, и про Солженицына многие вас обвиняют в том, что вот, как вы считаете, что там правду говорили, то, что думаете о нем, а в общем, а вы с кем-то дружили вообще? Вот дружите до сих пор с писателями?
Я дружил с писателем, я дружил с Аксеновым, я дружу с таким... вот есть такой критик очень известный, Бенедикт Сорнов. Я с Белой Ахмадулиной дружил. Но вообще дружил еще сейчас уже даже с Евгением Поповым, более молодым, тоже дружу в какой-то степени. Я некоторых уже даже и не вспомню сейчас. Вот я дружил когда-то с Виктором Некрасовым, с Юрием Казаковым, с Левитанским, с Самойловым. Да, сейчас вот...
Список большой. Да, список в общем большой. Есть.
Да.
Не со всеми разругались.
Да, конечно.
Но вообще писательское дело.
Да, с Домбровским, например, да.
Ревность выше этих дружеских отношений?
Нет.
Я
не знаю.
Из-за чего портятся отношения, соответственно? Или отношения просто начальник подчиненный?
Ну, во-первых, отношения могут портиться просто так, по каким-то бытовым причинам, по самым разным. Вот. Ну и потом, конечно, по несогласию. Например, если взять Солженицына, то просто я был восторженный его поклонник. И больше того, когда Солженицына изгоняли, я был один из немногих, во всяком случае, из писателей точно, можно было пересчитать по пальцам, кто резко выступал в его защиту. Понимаете? Вот. Но просто когда создается вокруг человека культ личности, когда начинают говорить, например, о Солженицыне, значит, одно время вокруг него создалась такая аура, именно потому, что он был гонимый, вот, а я, кстати, тоже был гонимый, вполне достаточно, вот, но когда нельзя было вообще его критиковать, вообще, вот в какой-то среде, значит, надо, например, я о Толстом могу сказать, что мне «Война и мир» нравится гораздо больше, чем «Крейцерова соната», да, а о Солженицыне я не могу сказать, что мне «Один Иван, День Ивана Денисовича» нравится, а, скажем, «Матрёнин двор», допустим, мне «Матрёнин двор» тоже нравится. Ну, допустим, я скажу, мне нравится «Мир».
Ну, там про «Красное колесо» вы
вроде. Да, да, ну, вот «Красное колесо», да. «Красное колесо». Я когда начал читать, и даже еще первый том «Красного колеса», август 14-го, я начал читать, и мне просто стало скучно. Я сказал кому-то, скучно. Мне начинают говорить, как ты смеешь говорить, это же Солженицын. Я говорю, ну, мне неинтересно, мне скучно. Ну, Солженицын, но мне это скучно. Нельзя было говорить. Нельзя было говорить. Потом я увидел, что он что-то такое проповедует, что мне чуждо. Потом я увидел, что он говорит, надо жить не по лжи, а сам, в общем-то, не всегда следует своему совету, такому решительному совету. И, между прочим, иногда врал, так как я совершенно не умею, никогда не умел, вот, и никогда бы не получилось. Кстати сказать, я помню, мы про Мандельштама говорили, что вот он, у него так судьба сложилась, потому что он не умел врать, на что его вдова отвечала, что он не хотел врать. Она говорила, он хотел, он не умел. Так вот, значит, да. Да, так вот, понимаете, все. А мне говорят, а вот нельзя. А вот говорят, вот ты учись, ты учись у Солженицына. А если я там еще что-то говорю, говорят, да кто ты такой, понимаете? Вот эта атмосфера просто меня выводила из себя, и я решил сначала, причем сначала я отнесся с юмором к этому и написал в романе, там это пародия не только на Солженицына, кстати, что я всегда утверждал, ну, допустим, пародия на него. Ну и что, я его что? Ну, на меня так накинулись, как будто я Дантес, как будто я его застрелил, понимаете? Вот. И тогда я решил написать то действительно, что я действительно о нем думаю, о Солженицыне. Не о Семсевиче Карнавалове, своем персонаже, а о Солженицыне. Как я впервые его прочел, как я его впервые встретил, как я его читал, и эволюция моего отношения к этому. Все, у меня не было никакой такой заведомой враждебности, никакая ревность тут совершенно не причем я совершенно, я, между прочим, если я, можно предположить, что я завидовал, так я завидовал ему тогда, когда я в него был влюблен. А когда я стал на это смотреть, я перестал. Я не могу сказать, что я тогда завидовал. Ну, просто как-то иначе это чувство можно было назвать. То тут же вообще и завидовать было нечем.
Писатель остается духовной силой в России? Как это
ну,
было, да,
меньше, меньше. Я думаю, что... Я думаю, что практически не остается. Вот бывает, я много раз про это говорил, писатель в Советском Союзе и даже в Царской России еще раньше, он играл огромную роль, потому что писатель играет огромную роль в закрытом обществе. Когда человек получает вот какие-то ответы на свои внутренние вопросы только из искусства и в основном из литературы. Вот. Только тогда, когда для него открывается весь мир, тогда он, кроме всего, становится слишком занят, чтобы читать эти книги. Как говорила одна моя знакомая старушка в давние времена, ах, книги-шмиги, я их все прочла. Так вот, ему тоже кажется, что он книги-шмиги все прочел, и он не ищет ответа. Он идет, если ему надо, ищет ответа где-то у адвоката, в церкви, там, еще где-нибудь, у психологов, сексологов и так далее.
Из современных кого читаете, из более-менее молодых? Фридрих, ну, вот слышал ваши, как бы отзыв положительный о Дмитрии Быкове.
Да, Дмитрий Быков вообще жутко талантливый парень просто. Я такой многостаночник, я вообще не понимаю, когда он все успевает.
Ну, парень уже с высот вашего возраста уже, в общем, не такой молодой. Есть и помоложе,
можно сказать. Но для меня молодой.
А еще кого с удовольствием читаете вот из этого?
Вы знаете, я честно скажу, что я сейчас уже гораздо меньше читаю, чем раньше, и, пожалуй, я вот где-то застрял уже на поколении вот Быкова, там Быков, Буйда, Петр Олешковский, вот это поколение, где-то я на них застрял. Иногда мне попадаются какие-то моложе, но уже редко.
А Борис Акунин, например? Вообще вот к писателям и к политике так немножко.
Ну, к Борису Акунину, как к человеку и гражданину.
Григорию Чехартишвили.
Да, я отношусь с большим уважением, но, честно сказать, мне эти истории про Фандорина, они мне не очень интересны. Я не очень люблю так называемую интеллектуальную прозу, вот, которая интеллектуальной называется. Вот я ее не очень люблю, она мне чужда.
А Пелевин, например, из тех, кто вот в 90-е тоже начал. Да. Это туда же, да?
Нет, ну, к Пелевину я положительно отношусь. Так, к Акунину я тоже в целом положительно. Вот. И я одно время Сорокина ругал даже сильно, а потом я его почитал все-таки. Он, безусловно, талантливый писатель, хотя мне многие вещи его не нравятся, а некоторые даже натуралистические рассказы, и вот от них даже немного подташнивает, вот, но талантливый человек.
Ладно, к вопросам обратимся. Внимательно нас слушают. Рупрехт спрашивает, разве в немецких паспортах указывают национальность?
Да.
Почему в русском не указывают? А указывают немецком, да?
Указывают. Нет, указывают, потому что там...
Именно национальность, там, не нет. Гражданство,
да, национальность. Да, нет, ну так там дело в том, что там по-немецки написано «бюргершафт», да? Значит, да. Это «дойч». А по-английски написано «nationality», ага. «German». Вот.
Ну так да, что, так да. Сразу неприлично. Ну, да. Страна приписки,
подприписки. Да, ну там как бы считается гражданство и национальность это одно и то же.
Ага. Так, Анна, много еще пожеланий было и до эфира. Здесь с наслаждением прочла автопортрет и 2+1. Обожаю вас, здоровья вам. Анна желает, Дмитрий Мезенцев спрашивает, что такое счастье в понимании писателя? Ну, вообще, в вашем просто понимании. Может быть, и писатель.
Для писателя
книжка вообще для вас счастье.
Это довольно сложно сказать, потому что, когда меня спрашивают, счастлив или несчастлив, я всегда затрудняюсь сказать, потому что счастье, вот такие такое чувство, что я счастлив, это бывает, это приходит волнами какими-то отдельными. Это бывает минуты, бывают часы, бывают дни счастья. Но так в целом, ну, жизнь все-таки сложная штука, и сказать в целом, ну, можно сказать, что в чем-то что-то удалось. Потом я бы сказал, доволен, вот, допустим. Ну, вот так вот, что я счастлив, я никогда не говорил, да? Я и не говорю, что я несчастлив.
Зато говорит, что за любовь можно родину продать. Было такое в каком-то интервью, было, да? В заголовке
ну,
было, да?
Ну, может быть, я в полуполемике. Вот. Родину продать не так-то просто еще.
Значит, что продавать. Леха Мунин спрашивает, спокойно ли спите ночью? Это ведь такие, как вы, приближали время геноцида российского населения в 90-е годы прошлого столетия.
Да.
Многие считают распространенной точкой зрения, что шел геноцид российского народа в 90-е годы.
Другие народы с другими народами? Я бы хотел спросить этого Леху с другими народами, что было. Геноцида русского народа никакого нет, есть просто свинское отношение ко всем народам, живущим на территории России. Это другое дело. на территории Советского Союза тем более.
То есть это не то, что был буржуазный опыт над многострадальным российским населением. Сами-то вы как вот оцениваете с точки зрения так исторической, можно сказать, даже философской, то, что в 90-е годы произошло?
В 90-е годы произошло, я думаю, что мину под... Если говорить о разрушении Советской империи, то сами советские вожди это подготовили, это крушение было просто неизбежным, и ничего другого быть не могло. Вот. Что касается меня, то дело в том, что, как говорится, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поэтому писатель, его дело, я вот просто в этом убежден, что он должен писать то, что он думает, то, что он может, то, что ему по силам, и то, что позволяет его способности литературные. Вот. А что получится, это не он делает. Это делает не писатель. Писатели ничего не разрушают. Разрушают какие-то другие силы. Но разрушили Советский Союз, Советское государство, разрушили сами вожди. Те, которые укрепляли, те, которые обеспечили стабильность. Вот последние годы существования, это Брежнев, это Черненко, это Андропов, и это Комитет государственной безопасности под руководством Андропова, который искали крамолу везде, которые усиливали секретность, которые не давали ученым выезжать за рубеж, которые не давали им возможности сообщаться со своими коллегами, поэтому все загнивало, и они в конце концов погубили и уничтожили. Никакого геноцида русского народа, отдельного геноцида никого не было. Геноцид был, или близкие дела к геноциду были в сталинские времена, это с татарами, с чеченцами, с немцами Поволжья и так далее. Ну, это тоже не геноцид, это, все-таки, да, преступление против целых народов.
Совсем другой вопрос из свежих. Инна говорит, я видела ваши картины, мне понравились. Как давно занимаетесь живописью?
Живописью я сказал где-то, что я начал заниматься рано, едва достигший пенсионного возраста. Вот. Когда мне было 62 года, я начал заниматься живописью.
Ага. Ну, занимаетесь, продолжаете?
Да, занимаюсь, да. Это такое пенсионерское дело, живопись.
Маслом все или
акварель? Да, нет, маслом. Между прочим, акварель гораздо сложнее. Я маслом пишу.
Рубрик спрашивает, Чонкин умер в Америке или при Ельцине вернулся?
Нет, Чонкин, во-первых, Чонкин вечно живой, во-вторых, он остался в Америке, но приезжает сюда.
В России менять что-то опасно или бессмысленно, считает Таня. Вы тоже так считаете? Или
попробовать
можно?
Нет, я не считаю. Я думаю, что у меня такой оптимизм, рассчитанный на очень долгое время. Чехов говорил, что вот лет через 200-300 мы увидим небо в алмазах. Так вот, значит, уже какое-то время из предсказанного Чеховым прошло. Я думаю, что Россия, она все равно приблизится в какой-то степени к Европе, благодаря тому, что вообще мир стал очень тесным, и вообще он представляет собой сообщающиеся сосуды, и всякие идеи, которые рождаются на Западе, пересекаются сюда, и обычаи, и привычки. Это видно даже уже по таким мелочам, как у нас раньше самое опасное место на шоссе для пешехода был пешеходный переход типа «Зебра».
Да.
А вот теперь там уже можно иногда переходить, и машины останавливаются.
То есть положительные изменения происходят.
Происходит.
С большими штрафами вместе, да?
Но не только благодаря штрафам, а благодаря тому, что люди вот куда-то ездят, где-то они что-то видят. Они видят, что люди теперь возможности путешествий все-таки существуют. А кроме того, интернет, при интернете уже вообще многое невозможно, что было возможно раньше. Вот, например, говорят, возможно возвращение отношение к сталинизму. Невозможно. При интернете не может быть просто. И Сталин бы, если бы он жил в век интернета, то он бы был бы, может быть, не Сталином, а Лениным. Я не знаю, кем-нибудь. Ну, или хоть, кем-нибудь еще помягче.
Хоть с переходами хорошо еще понять, с какой стороны улицы, на какую лучше переходить, в каком направлении идти. Спасибо вам огромное. Напомню, что выходит новая, абсолютно новая переписанная версия пьесы «Трибунал». Ее можно прочитать уже в отдельном спецвыпуске газеты «Совершенно секретно». В гостях у меня был Владимир Николаевич Войнович. Спасибо вам огромное за то, что пришли.
Спасибо вам.
Ваши вопросы, здоровья, удачи вам и творческих
совершений. Спасибо.
Счастливо.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».